Благодарю тебя, брат Невилл. Благословит тебя Господь. Как хорошо снова быть здесь сегодня утром. Снова быть в Доме Господнем. Я полагаю, так однажды и сказали. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. Чарли, выйди из-за той колонны и подойди сюда. И сядь здесь. Иди сюда. Сестра, есть там еще кресло где-нибудь? Мы можем потесниться. Есть место, вон там, леди. Пройдите туда. Сюда, Чарли, подходи сюда и садись рядом с Бэнксом вот здесь, чтобы тебе не нужно было стоять. Каждый раз, когда этот парень приезжает из самого Кентукки, заходит сюда, он стоит. Каждое утро. И поэтому приведите его сюда. Вот здесь еще есть место в конце ряда. Для кого-нибудь еще. Там сзади стоит женщина, вот там сзади. Подойдите сюда. Вот здесь совсем близко есть место, сестра. Пройдите вперед. И, по-моему, там есть кто-то в инвалидном кресле. Есть? Да. Есть еще одно место вот здесь. Если кто-то оттуда сзади желает, прямо вот здесь есть место. Вот здесь тоже еще есть одно. Устраивайтесь поудобнее. Да. Вы можете занимать еще одно там. Вот, подходите, занимайте места. И чувствуйте себя по-настоящему. Мы хотим, чтобы вам было удобно во время того, как мы пытаемся изложить Слово Господа. О, конечно же. Хорошо быть здесь. Я не увидел Чарли на платформе. Он там сзади? Тогда приведите его сюда. О, я несколько этих дней был там у Чарли, и я не мог пройти мимо его дома без того, чтобы не зайти и не поесть. Поэтому сегодня утром я вытащу его к платформе. Каждый раз, когда он приходит сюда, он стоит где-то у стены, чтобы уступить место другому. И поэтому я огляделся сегодня утром и увидел, что он там стоит. Я подумал, я его сейчас вытащу сюда. Что ж, это хорошо. И сегодня утром мы будем слушать проповедь брата Рассела Кокса. А где Нелли? Для него это было бы неплохой скачкой. Где? Да. Вот так. Я, конечно же, рад видеть стольких друзей. В прошлое воскресенье, когда я ушел, я всю неделю места себе не находил. Здесь сидел мой хороший друг издалека с юга, брат Уэст. А я окинул взглядом аудиторию, когда уже было много времени. Я сказал, рад видеть такого-то и такого-то, и провел взглядом прямо над головой брата Уэста, и даже не заметил его, пока он не стал уходить. Я потом думал всю неделю, брат Уэст подумает, что я специально не заметил его. Но он христианин, и поэтому он не думает так. Он знает, что я настоящий друг, и я знаю, что ему известно. Я такого не сделаю. По дороге сюда сегодня утром я предполагал, что увижу людей, которые приехали из разных мест. И вот брат Уэст снова здесь в это утро, и брат и сестра Кид здесь, из Огайо, и кое-кто из моих. Я знаю, что брат Эванс здесь. Я вчера после обеда заходил к нему в мотель, но я думаю, он вышел с братом Фредом и остальными. И они все приезжают из самого Макона, Джорджия, сюда каждое воскресенье, когда я говорю. Из Макона, Джорджия. Это довольно далеко отсюда. Это около 1300 километров или дальше, я полагаю, отсюда. Едет со всей семьей. Каждый раз, когда я говорю. И это преданность. И я думал, ну, тогда у тебя такие друзья, которые хотят быть рядом с тобой. Так вот, эти люди приехали из самой Джорджии и Огайо, и различных частей страны в эту небольшую скинию здесь, не для того, чтобы послушать меня. Они приезжают сюда потому, что верят этому посланию. Вот чему они верят. Они верят этому посланию. И тогда каким же честным и искренним должен быть я по отношению к этому посланию? Не столько из-за себя самого, что я заблуждаюсь, но что я веду в заблуждение кого-то другого, понимаете? И Бог тогда взыщет с меня за их ошибку, потому что именно я научил ей, понимаете? И, честное слово, из-за этого задумаешься, когда начнешь рассуждать о подобном. Поэтому я ценю каждого из вас. Так приятно знать, что вы проехали эти сотни километров по этим опасным дорогам. И скоростным шоссе, где происходят все эти аварии и прочие вещи. Ваша вера в Бога как-то проводит вас через это, приводит вас сюда и провожает обратно. Мы так рады иметь таких друзей. Я молю о обильных благословениях Божьих на вас. Итак, в прошлое воскресенье я сказал, «Ладно, мы поговорим, а потом я вызову молитвенную очередь». Я пытался каким-то образом это сделать, пытался найти способ, чтобы помолиться за максимально возможное количество людей. И если я пропущу столько, сколько в прошлое воскресенье, я кому-то придется молиться за меня. Я ушел отсюда почти в 2 часа, и я не раздавал молитвенных карточек. Раздача молитвенных карточек — это тяжелый труд. Я не знаю, известно вам или нет, что люди ненавидят тебя. И однажды брат Бэнкс Вуд сказал, когда мы были в Кентукки, что он вызвался бы и раздавал бы молитвенные карточки, если бы не пришел Билли. Ну а раз Билли мой собственный сын, вы понимаете, о, они... Я получаю несколько писем. Он пообещал мне молитвенную карточку, он ее мне не дал, крысенок. И вот они... Он не может дать их каждому. И мы не можем слишком много поставить в очередь. Видите? Он должен защищать меня. И когда мы уехали, моя невестка сказала, «Билл, ты должен будешь снова поставить здесь Билли с молитвенными карточками». Или сказала, «Ты долго не протянешь». И вот таким образом. Но в чем я сделал ошибку, это в том, что начал распознавание. Тогда кто-нибудь возвращался и говорил, «Я забыл, мать хотела, чтобы за нее помолились». Ты понимаешь, из-за чего они возвращались. Это из-за того распознавания, вот. Но все же я не виню их. Я сделал бы то же самое, понимаете? Я сделал бы... Мы люди, и мы все хотим жить. И мы хотим знать, что нам делать. Вот, что мы... Но ты с этим можешь дойти только до определенной отметки. Ты, с тем, что дает дар. И потом тебя как будто выпотрошили, когда такое произойдет пару раз. И вот брат Бэнкс собирался раздавать сегодня утром молитвенные карточки. А так получилось, что Билли приехал прошлым вечером. И я подумал, что это будет ужасно, такому человеку с хорошей репутацией и прочим, как брат Вудс, раздавать молитвенные карточки, напустить на него людей. Я полагаю, что Билли не против. Просто они на него столько раз набрасывались, что он не замечает. Хорошо. Теперь, на следующей неделе я должен быть в Далласе, в следующую пятницу вечером, на съезде «Голоса исцеления». Если есть тут кто-нибудь оттуда, я должен быть там только тот один вечер, чтобы говорить у них на съезде. И я хочу говорить на тему «Подход к общению», если Господу угодно. И тогда, вероятно, следующее воскресенье, это будет воскресенье на следующей неделе, если Господу угодно. Я не совсем уверен. Если Господу угодно, я хотел бы вернуться и говорить на тему, на которую я должен был говорить сегодня. «Ветер в вихре». И сегодня я собирался молиться за больных. А это довольно-таки строгое обличение для церкви в ее грехах. И это не слишком подходящая тема для проповеди, когда будешь вызывать молитвенную очередь. Ты должен воздвигнуть веру людей в молитву и в Бога, и в то, чтобы иметь веру. Поэтому я сказал брату Невиллу объявить, что в это утро я буду говорить на другую тему, созидающую веру людей в Бога. Другими словами, упрекать людей за несоблюдение заповедей Божьих. Таким образом, это побуждает людей иметь веру в Бога. Понимаете? И сегодня утром там в комнате для молитвы, то есть там в комнате для записи, один мой пожилой друг, брат Кид, 80 с чем-то, 80 лет, сейчас находится здесь. Многие из вас помнят, как я помчался к нему однажды утром. Ему было около, это было год назад, близко к тому. Умирал, был страшно болен, и доктора отвели ему неделю жизни. Или не отвели даже и недели, они не доживет до того утра, когда его привезут сюда. Где-то 3 дня. А сейчас дошел уже до 105-го, или что-то в этом роде. Он сказал пару минут назад, что он приближается к 132-му. Сказал, что чувствует себя как молодой. «Брат Кит, привстань, пожалуйста, на минутку, чтобы люди знали, кто этот старый проповедник. Вот он. Давайте скажем благодарение Господу. Человек умирал от рака, в таком состоянии. Вместе с ним присутствует прекрасная спутница. Я хотел бы, чтобы она также встала. Я только... Сестра Кид, а что, если тебе привстать? Итак, она... Видели, как быстро она может подниматься? Быстрее меня. Благослови, Боже, брата и сестру Кид. Пусть обильные благословения Божьи почиют на... Благодарю тебя, сестра». Они пробивались через горы Кентукки, вверх и вниз по тропинкам между угольными шахтами. Их гнали, выгоняли и осмеивали, преследовали, жили на подножном корме, мололи кукурузу, которую находили где-нибудь у железной дороги, и жили для Царствия Божьего. И в возрасте 80 лет все еще проповедуют Евангелие. Теперь они слишком стары, чтобы куда-то ехать. И вот я молюсь над молитвенными лоскутками и отсылаю их им. А они просто постоянно носят их в больницы и так далее. Приходят люди и берут их. Так вот, это действительно запало в сердце, а? Если ты не можешь с ними встретиться, можно вот так отослать им молитвенный лоскуток. Людям, у которых есть вера. Это очень хорошо. Брат Роджерс, тесть брата Крича, мой очень хороший друг, также где-то здесь сегодня. Захожу в его дом так же, как в дом Чарли и Нелли и остальных, которые живут здесь и там в Кентукки. И обычно постоянно ездим с ним туда и охотимся. И вот не так давно, около 13 месяцев назад, доктор разрезал его, рак внутри, и сказал, он не жилец. А я подумал, мой драгоценный старый друг, ветеран Первой мировой войны, настоящий преданный мужчина, его семья. И я крестил его во имя Господа Иисуса Христа много лет назад для прощения его греха. Знал тогда, что он находится в теле Христа и готов встретиться с Богом. Я подумал, мой драгоценный брат должен теперь отправляться. Это было сразу после того видения, то есть до того, как у меня было видение о небесах. И потом я пошел навестить его, и в комнату вошла радуга. Бог все изменил. Это было 13 месяцев назад, и он по-прежнему здесь, может есть. Он принимает какие-то серные таблетки, которые сожгли ему горло вот здесь. И он сегодня утром, думаю, он будет в молитвенной очереди. Выйдет сюда. И я знаю, что я объявил об этом после того, как Билли уже раздал или собирался раздавать, зная, что будут раздаваться молитвенные карточки. Я сказал его зятю, моему хорошему другу, брату Кричу, привести его. Я подумал, что если он не попадет, я тогда перехвачу его и заведу его в одну из молитвенных комнат здесь. Но у него была молитвенная карточка. Я сказал, Басти, я хочу, чтобы ты пришел туда. Его зовут Эверетт. Мы зовем для сокращения Басти. И я сказал ему, приходи и становись в молитвенную очередь. Я лучше помолюсь за тебя об этом, пока присутствует помазание. Так как мне хотелось бы иметь, если бы я знал, что за меня будут молиться, я хотел бы, чтобы кто-нибудь был помазан, когда за меня будут молиться. Теперь давайте в это утро обратимся к нашим Библиям. Откроем на книге «Руфь». Я прочитаю отсюда несколько мест Писания из книги «Руфь». И теперь, прежде чем рассмотрим эту тему, если уж рассматривать, я хотел бы объявить, что моя тема на сегодняшнее утро называется «Родственник-искупитель». И я хотел бы рассмотреть ее с четырех разных сторон в отношении искупления. Думал о том, как в прошлое воскресенье проповедовал о том, как Христос пришел искупить нас. И, следовательно, сегодня я хочу говорить на тему, что есть Искупитель, как Он становится Искупителем. И помните, когда Искупитель искупает вас полностью. От ваших грехов, от ваших болезней, от всего злого. Он Искупитель. Теперь, прежде чем мы ее коснемся, давайте склоним наши головы и поговорим с ним через молитву. И сейчас, со склоненными головами, меня интересует, кто сегодня утром в присутствии хочет, чтобы его упомянули в молитве, дав об этом знать поднятой рукой и сказав, «Боже, видишь, ты знаешь мою просьбу. Благословит вас Бог, каждого». Наш Небесный Отец, я так рад сегодня, что существует великая Вышняя Сила. Осознавать это, Боже, что мы можем приблизиться через Его Сына Иисуса Христа и получить ответ на просимое. И на прошлом собрании мы говорили о том, как люди скитались, одетые в овечьи и козьи шкуры, терпели нужду, ища город, строителем и создателем которого был Бог. С одной только мыслью, если бы только они могли хоть раз приблизиться к Нему, если бы только они смогли найти, где Он, как Иов в древности сказал, «Если бы только я мог пойти и постучать к Нему в дверь», другими словами, «Если бы только я мог найти, где Он пребывает, я пошел бы домой вместе с Ним и говорил бы с Ним лицом к лицу». Но невозможно было человеку сделать это, потому что он согрешил и отделил себя, и стал для Бога чужим. Но через этого драгоценного, кто пришел и открыл путь, и простил нам наши грехи, и привел нас к Богу не как чужаков, но как детей, пришедших к своему Отцу. Знаем, что Он дарует нам всякую просьбу, о которой мы попросим. Установлен только один закон, и это «если можешь веровать». Вот такое соглашение. Сатана заявляет, что мы не будем веровать, а Бог говорит, что мы поверим. И вот, битва идет, и решение принимать нам. Какое будет наше решение, так все и будет. И так чудесно это написано. Все возможно верующему. И мы верим сегодня, приходим, приближаемся к Тебе снискать божественное благорасположение, просим о том, чтобы Ты рассмотрел наши просьбы, и каждая поднятая рука, Ты знаешь, что имелось в виду в сердце под той рукой. Потому что написано, что Ты знаешь намерения и помыслы сердечные, и можешь различать намерения ума. И мы молим, Боже, чтобы Ты ответил по богатству Твоему и по благодати Твоей на каждую заявленную просьбу. Мы также хотели бы попросить сегодня, Господь, чтобы Ты помог мне, вероятно, самому нуждающемуся из всех присутствующих, осознающему, что передо мной здесь находятся приобретенные кровью Господа Иисуса. Возможно, здесь также есть и грешники, которые так связаны грехом, что для них тяжело, для них почти невозможно протянуть руку, чтобы принять Христа, пока сатана держит их настолько связанными своей силой. Но знаем, что написано, «Во имя Мое они будут изгонять бесов». И дай нам силу сегодня, Господь, через проповедование Слова изгнать каждого беса сомнения, суеверия и страха из разума и сердец людей, чтобы связанных смятением и сомнением передать в руки Христа. И также написано, что возложат руки на больных, и те исцелятся. Вот здесь христиане, и связаны демонами болезни. Господи, дай мне сегодня силы Святого Духа освободить каждого больного и страждущего человека, который находится сегодня в этом здании, чтобы Великий Святой Дух мог иметь главенство в каждом сердце и каждом теле, которое находится в Божественном присутствии. Говори к нам сегодня через Твое Слово. Слово Твое есть истина. Даже не знаю, что говорить, но ожидаю водительства Святого Духа, чтобы Он вел и направлял нас во всю истину. Даруй это, Господь. Прими славу Сам и помажь слугу Твоего. А Слово Твое уже помазано. Мы воздадим Тебе хвалу, когда Ты поднесешь его к каждому сердцу по нашей нужде. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, мы просим этого. Аминь. Прежде чем буду читать, я произнесу этот небольшой девиз, который мне очень нравится. «Если реки такие, что не переплыть, и горы такие, что не перейти, твердо знай, Бог Небесный свершит то, что никто из людей не сможет свершить». Я читаю из книги Руфь, первой главы. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя того человека было Елимелех, жены его Ноеминь, имена его сыновей Махлон и Хелион. Они были Ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там.
Naomi's husband died. She was left and her two sons. And they took them wives of the women.
И умер Елимелех, муж Наимини, осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из муавитянок, имя одной Орфа, имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и остались те женщины, осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала, что Господь посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимень сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали. И сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Но Наимень же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще сыновья в моем чреве, чтобы вы, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала: есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить, пока они и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Но Наимень сказала Руфи: «Вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своему Богу. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, твой Бог будет моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня и меня с тобою». Я хочу озаглавить эту небольшую беседу в это утро, пока я буду учить этому, стараясь донести до вас веру в искупление, и что это такое, и как его принять. Я хочу озаглавить ее «Родственник-искупитель». Теперь, искупить что-то — это вернуть назад, что-нибудь утраченное, например, отданное в ломбард. И вы идете и искупаете это. Оно выкупается за какую-то цену. Тогда это становится вашей личной собственностью, после того, как вы это искупите. Но по закону искупления в Израиле должен был быть родственник, чтобы искупить собственность или что-нибудь утерянное. Наш рассказ начинается во времена правителей в Израиле, которыми были судьи после смерти Иисуса Навина. И чтобы хорошо это представить, прочитайте первые 5-6 глав первой книги царств, и вы получите полное представление об этом. Но сейчас мы будем двигаться быстро, чтобы извлечь из этого главную мысль. Хотя некоторое время назад я начал с этой книги Руфь и 3 или 4 недели рассматривал ее. Начал однажды с книги Откровения и занял почти весь год, чтобы ее рассмотреть. Буквально каждое место Писания связывается друг с другом. Все полностью по всей Библии. Это прекрасно. Поэтому мы знаем, что Библия вдохновлена, потому что через математику или еще по какому угодно признаку нет никакой другой литературы, написанной так, чтобы не противоречила сама себе ни в одном месте. Эта книга писалась на протяжении почти 4000 лет, книги Библии, и они были написаны около... Я забыл, сколько человек писало. Я помнил, но прошу прощения. Я сказал бы 60 с чем-то, но я могу здесь ошибиться. 40. 40 человек писали Библию на протяжении тысяч лет, во многих случаях совершенно не зная друг друга, и не видя друг друга, и не читая друг после друга, и ни одно слово не противоречит другому. Она вдохновлена. Так вот, многие люди подразумевают именно эту книгу Руфь, когда они говорят «это история любви». В Библии. Библия и есть история любви. Вся Библия — это история любви. Она не только история любви, но она пророк. Она не только пророк, но она также история. Она не только история любви, историческая книга, пророк. Это сам Бог. Потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Следовательно, Слово есть Бог в напечатанном виде. Это должно решить все вопросы, брат. Бог в напечатанном виде. Иегова, отпечатанный в книге, и в ней нет ни одного места какой-то фантастической сказки. Но абсолютно все это истина. Каждая ее грань поддерживает вашу душу. Она там. Она — это истина. И Бог поддержит свое Слово. И этот рассказ был написан, и все остальные древние рукописи, и когда они делали отбор Библии, святые мужи, когда они старались собрать Ветхий Завет, эта книга Руфь была одной из выдающихся книг, которые они приняли. Почему? Если бы это была просто любовная история, почему же тогда писатели и древние мудрецы приняли эту книгу как вдохновленную? Потому что в ней находится скрытое откровение. И в этом скрытом откровении вы получаете подлинный смысл. Он по-настоящему приведет вас к Богу. Я молю в это утро всей своей душой, чтобы Бог застиг каждое сердце настолько плененным, что Он открыл бы самого себя, именно какой Он, через эту историю. Что Он для вас? Как принять Его? И когда вы увидите это однажды, то это настолько просто, что вы удивитесь, как вы могли не замечать это. Но это может быть открыто только Святым Духом. Так вот, многие при чтении Библии читают ее, просто встают и читают страницу, и читают страницу. Вы так не поймете ее, потому что она в загадках. И Иисус благодарил Бога, что она такая. Сказал, «Ты скрыл ее от глаз мудрых и расчетливых, и откроешь ее младенцам, которые захотят научиться». Как я всегда и говорил, миссис Бранхам сегодня утром находится здесь сзади. Но когда я бываю за границей, она пишет мне письмо. Она скажет, «Дорогой Билл, сейчас вечер, мы одни с детьми, думаю о тебе». И продолжает дальше, пишет, что она там захочет. Но я люблю ее, и так хорошо ее знаю, что могу читать между строк. Я точно знаю, о чем она говорит, понимаете? Напишет она это или нет, понимаете? Потому что я знаю, о чем она говорит. Из-за чего это? Близкий контакт. Мы одно, понимаете? И она знает мою натуру. Я знаю ее. Она не... Она может просто сидеть и смотреть на меня. Я могу вам сказать, что она скажет, потому что я настолько хорошо ее знаю. А она может тоже сказать обо мне. И вот из-за чего это? Из-за уверенности друг в друге. Любви. Вчера утром мы немного залежались в кровати, и детям не нужно было идти в школу, и мы заговорили о различных вещах, и как, что такое ненависть. Я сказал, у ненависти было начало, значит, у нее есть конец. У любви нет начала, следовательно, у нее нет конца. Ненависть долговременна, любовь вечна. У ненависти есть начало, и ненависть закончится. Любовь никогда не начиналась, и она никогда не закончится. Понимаете? Она вечная. И когда мужчина любит женщину и женится на ней просто из-за того, что она красивая, этому придет конец. Но когда мужчина находит такую женщину, которую он полюбит, он не знает почему, но он любит ее. и она находит мужчину, которого она полюбит. Неважно, как он выглядит, он любит ее, она любит его. Это вечный супруг во славе. Они в ни смерть, ничто другое не сможет разлучить их, потому что они из вечности, и они ненадолго вышли в период времени и возвратятся обратно в вечность. Вечность не спала в тело. Время приходит, отправляется обратно в вечность. Это не может умереть. Красивая женщина, эта красота увянет. В этом нет сомнения. Дайте ей несколько лет. Может быть, сегодня она изгибается, когда идет по улице, какая-то полуодетая женщина. Посылает больше душ в ад, чем все бары в стране. Но она выгибается на улице из-за того, что думает, что она что-то из себя представляет. Как сказано в Библии, они вытянули шеи, обольщают, ходят, семеня ногами. Это и значит, изгибаются, когда идут. Последний день. Исполняют Писание. И даже не знают об этом. Стоят во дворе, надев аморальные одежды. Мужчины на нее смотрят и не знают. Она может быть добродетельной по отношению к своему мужу или приятелю, что дальше некуда. Но в день суда она ответит за совершение прелюбодеяния с сотнями мужчин. На них дух, и они не знают об этом. В Библии сказано, нагая, слепая и не знает об этом. Самая жалкая часть — это и не знает этого. Но знаете ли вы, что эта ладно сложенная фигурка, которую Бог дал этой девушке, может к этому времени в следующее воскресенье быть сгнившей? Тот высокий, смуглый, симпатичный парень может стать просто-напросто кучей мусора к следующему воскресенью. Все это умирает. Но то, что внутри, Бог, любовь, живет вечно. Поэтому следите за тем, что находится внутри. Держите ваши глаза на цели. Теперь, эта история начинается как будто о любящей, нежной женщине. Ее звали Ноэминь. Ноэминь означает «приятная». Ее мужем был Елимелех, означает «поклонение». «Приятное поклонение» — это была ее семья. У них был сын Махлон, первый, что означает «болезнь». Ахилион, другой, означает «усталый», «мрачный», «грусть». Вот такая была семья. И вот наступил голод в земле Израиля. И первейшая ошибка, которую может совершить иудей, оставить эту землю. Бог дал им эту землю. Когда Аврааму была дана эта земля, Бог сказал ему не оставлять эту землю. И он совершил ошибку. Когда отправился в Герар, попал в беду. Иудей никогда не должен покидать Палестину. Это отведенное ему место. И они были разогнаны по всему миру, а теперь они возвращаются назад. О, мы рассматриваем такую прекрасную историю сегодня утром. Они возвращаются. Ноэминь увел голод, Ноэминь и Елимелеха, и они отправились в землю Моава. Сейчас послушайте то, что написано между строк в этой истории, чтобы, когда вы будете слушать, вы смогли уловить, о чем это. Теперь, Моав, муавитяне берут начало от незаконно рожденного ребенка, рожденного дочерью Лота. После того, как они по благодати Божьей избежали огня Содома, дочери напоили отца и жили с ним как жены. Они родили детей. И один из них стоял у начала и произвел народ Моав. Вероятно, были христианами, но смешанные с язычеством. И, понимаете, уход из обетованной земли не имеет значения, насколько там было плохо, для того, чтобы временно пожить в другой земле, навлек беду. Как и каждый раз, когда верующий оставляет свою Богом данную территорию. Часто в политике выборы эти произойдут или еще что-нибудь. Хороший человек может оставаться хорошим и уйти с этой территории. Как один служитель, которого я знаю, участвовал в выборах мэра города. И когда он это сделал, он ушел со своего места служителя, и сатана победил его. если какой-то христианин сходит с этих земель. Ну, я просто схожу сегодня в город, немного посижу с ребятами в бассейне. Я ничего плохого делать не буду. Я выпью лишь маленький стаканчик. Ты ушел со своей территории. Вернись. Ты именно нарываешься на неприятность. О, все девушки курят. Я попробую всего одну. Ты ушла со своей территории. Не делай этого. Оставайся на родной земле. О, каждый здесь меня назовет старушенцей. Меня назовут старомодной. Все равно стой там. Это твое место. Оставайся во Христе. Ноеминь из-за голода ушла с земли и отправилась в землю Моава в поисках хлеба. Ей не нужно было этого делать, потому что все остальные остались в Иудее, в Вифлееме. Вифлеем означает, Вифиль означает «дом Божий», «дом хвалы». И они оставались там. А она вместе со своим мужем ушла. И два ее сына женились на моавитянках. Но если Бог определил чему-нибудь произойти, это произойдет в любом случае. Вот почему я, конечно же, верю в предопределение, Божье предузнание всего. Потом мы там видим, как смерть поразила семью, и они пошли назад. Убит, сын умер, сыновья умерли, и умер отец. И Руф пустилась в обратный путь. Орфа и Ноеминь. Теперь я хочу использовать сейчас Ноеминь, старшую женщину, как прообраз ортодоксальной церкви, иудейской ортодоксальной церкви. Руф, моавитянка, язычница, это христианская церковь, новая церковь. Я хочу рассмотреть это с четырех различных сторон. Руф, у меня здесь записано «решающаяся Руф, принимающая свое решение», «служащая Руфь», «почивающая Руфь», «вознагражденная Руфь». Повторим еще раз. Руф принимает решение. Руф после принятия решения. Затем Руф служит. Затем Руф почивает. Затем Руф вознаграждена. И вот по дороге назад для нее наступил такой момент, так как она является прообразом церкви или христианина, поскольку каждый человек представляет весь христианский народ. Вы знали об этом? Вы, своим поведением, своими поступками и делами, вы представляете все тело Христа. Вы скажете, но я просто рядовой член, не имеет значения. Как только вы принимаете это имя христианина, вы представляете Христа и его церковь. Вы должны жить таким образом. Вы должны жить как джентльмены, как леди. Никогда не делайте того, что делает мир, потому что все глаза небес и земли устремлены на вас, что вы будете представлять именно это. Не имеет значения, насколько ты слаб, насколько ты мал, держись прямо, потому что ты христианин. Так вот, Руф была язычницей, служила идолу, точно так же, как и Орфа. И они были в пути, идя со своей свекровью, потому что она услышала, что там, в Вифлееме Иудейском, Бог убрал язву, и у людей был хлеб. Она пробыла там 10 лет, как говорит Эйрсхайм, историк, около 10 лет. И возвращалась назад, печальная. Ее муж умер, ее дети умерли, вместе с двумя снохами. Затем она, должно быть, оглянулась на них и сказала, «Зачем вам идти со мной? Вот вас ждут одни неприятности». Сказала, «Мне жаль, что рука Божья настигла меня». Сколько раз Израиль говорил так, не зная, что все это была Божья программа, как и стена плача, что сразу за Иерусалимом, по-прежнему стоит. Древние камни храма, их собрали и построили стену, и они отшлифованы, гладкие от слез и плача, от рук иудеев, вопиющих и умоляющих Иегову. Иегова! Они не осознают, что их час теперь совсем близок. Стена плача. Когда-то за этими камнями стоял ковчег Завета. Царь Давид смотрел на эти камни. «О, Иегова, где ты?» Видите, не зная того, что скоро его царь вернется, его искупитель. Их должны были отвергнуть на малое время. Но Эминь недоумевала. «Почему рука Господня была так безжалостна ко мне, дочери мои? Бог отверг меня! Я изгнанница! Я не знаю, что я такого сделала, но я изгнанница!» Видите, Бог выполнял свою программу, потому что все содействует ко благу любящим Бога. Не имеет значения, что происходит. Она сказала, «Возвращайтесь к своим матерям и найдите покой в доме ваших матерей. Ваши мужья умерли, а вы молодые прекрасные женщины. Возвращайтесь, возвращайтесь туда, откуда вы родом. Найдите покой там. Да будет Бог милостив к вам, потому что вы были добры к умершим, и вы жили добродетельно после смерти ваших мужей, и вы были добры ко мне, старой вдове, женщине без мужа, и вы остались со мной. Возвратитесь». «И пусть Бог дарует покой в доме вашем». Они заплакали. Она сказала, «Если бы я стара, я не смогу больше иметь детей, но если бы у меня и был муж, и родила бы ребенка, какая от этого была бы польза? Вы не дождались бы этого ребенка». Действительно, в те дни это был закон, что если брат умирал или и его другой брат был неженатым, он должен был взять его жену, чтобы восставить имя своему умершему брату. Но он сказала, «Вы не дождались бы его». Этих младенцев. Поэтому возвратитесь назад и найдите себе покой в домах своих мужей. Возвращайтесь к вашим матерям. И Орфа — прообраз теплой церкви, которая однажды начала идти вперед, прообраз церкви, которая не пройдет всего пути. Она сказала, «Это совсем неплохая мысль». И она поцеловала свою свекровь и возвратилась назад. Это прообраз теплой верующей, которая верит, что Иисус есть Христос, и потом разворачивается и возвращается к тому, из чего она вышла. Это человек, который выберет путь с немногими Господними презренными, и потом разворачивается, идет назад, как пес на свою блевотину и свинья в свою лужу, как сказано в Библии. Так вот, она вернулась обратно к своим богам. Часто мы возвращаемся к своим богам нашего прошлого. Может быть, у нас открываются глаза похоти к чему-то неверному. Мы снова возвращаемся к похоти. Может быть, у нас есть идолы пьянства, идолы курения, идолы лжи, идолы воровства, всевозможные идолы. И мы при этом исповедуем веру и крестимся, а потом возвращаемся обратно. Какое печальное событие! Запомните, ее имя больше не упоминалось. Она была вычеркнута из-за своего решения. Тепловатая церковь, тепловатый верующий. Поскольку каждый верующий представляет церковь, каждый американец представляет Америку, каждый немец представляет Германию, каждый христианин представляет Христа. Вот, она повернулась спиной, чтобы вернуться к тому, из чего она вышла. И как эти люди, даже проповедники, бывает, избирают путь Господа, а когда говоришь им о крещении Святым Духом, чепуха, отворачиваются от этого. Это Орфа. Расскажи им об имени Иисуса Христа, что нет другого имени под небесами, данного среди людей, посредством которого вы должны спастись. Что бы вы ни делали словом или делом, делайте все во имя Иисуса Христа, если нет другого имени под небесами, посредством которого вы должны спастись. Потом Петр сказал во время того дня, Дня Пятидесятницы, «Если хотите спастись, покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов». Вот каким образом они прощаются. А человек из-за популярности не может в этом держаться Библии. Но из-за популярности поцелует церковь, поцелует послание, поцелует Христа, «До свидания!» и возвратиться обратно туда, откуда его вытащили. Орфа, тепловатая, вычеркнутая. Но, о, как же мне нравится эта Руфь! она должна была принять решение. Я должен был принять решение. Вы должны принять решение. Вы не сможете выйти в это утро из этих дверей без какого-нибудь решения. Вы не сможете выйти из этой комнаты в это утро, не став или лучшим мужчиной или женщиной, или худшим мужчиной или женщиной. Отвергнув это, вы станете хуже. В следующий раз вам будет труднее принять это. Или выйдете лучшим. В ее жизни наступил момент откровенного признания. В жизни каждого наступает момент откровенного признания. И Руфь должна была принять решение. Итак, в Библии сказано, что ее свекровь сказала ей, «Возвращайся к своим богам, как поступила твоя сестра. Возвращайся назад, как тепловатый. Чего медлишь? Возвращайся». Проповедник Евангелия. «Если хочешь идти дальше, то иди. Настоящий истинный проповедник, который вынесет это перед аудиторией. Принимайте решение. Стойте твердо». Тепловатый, хлюпик, туда-сюда, такого не скажет. Но настоящий слуга Божий положит это у вас перед носом. «Принимай решение». Руф сказала, «Я пойду туда, куда пойдешь ты. Твой народ станет моим народом. Твой Бог будет моим Богом. Где ты будешь жить, там я буду жить. Где ты умрешь, там и я умру. И где тебя похоронят, там и меня похоронят». Вот это настоящее решение. «Господь, я приму тебя своим Спасителем. Если в Библии сказано «покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа», я это сделаю. Если в Библии сказано, что я должен принять Святого Духа, я это сделаю. Если Библия говорит мне «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же», то я этому верю. Я приму Библию и Бога так, как Он написал, и таким, какой Он есть. Не имеет значения, что кто сказал. Вот это настоящая Руфь. Она приняла свое решение. Она должна была или вернуться назад, или идти вперед. Мы находимся в том же положении сегодня утром. Пойти назад или вперед? Не возвращайтесь назад. Давайте пойдем вперед. Они пошли прямо в обетованную землю, в землю незнакомого народа. Руф, сейчас прообраз верующего. Чего? Что такое верующий? Когда человек, он или она, выходит из мира, он приходит в среду верующих христиан. Женщины, которые раньше курили, пили и играли в карты в кружках и так далее, и носили всю эту мишуру, и любили что-то наподобие завитой овцы, но теперь она другая. Она приняла решение идти с Богом. Теперь она приходит к людям, которые не верят в такую чушь. Она чужая. Ей приходится быть странницей. Она не знает их обычаев. Они все чужие для нее. Она не знает, что делать. Вот что должна была сделать Руфь. Вот что должны сделать вы. Вот что должен сделать я. Когда я принял Христа, меня выставили из моего собственного дома. Когда я принял Христа, то мои друзья, мои подруги, все остальные отвергли меня. Пошел дальше с группой людей, имевших Святого Духа и веривших в Бога, служивших Ему. Девушки там, в той церкви, отличались от тех девушек, с которыми я общался. Они выглядели по-другому, они вели себя по-другому, они были необычные, и я боялся их. Они были другими людьми. Вот что должна была сделать Руф. Она должна была уйти от своих к другому народу. Она обратилась. Она приняла решение. И вы принимаете решение. Вы должны сделать свой выбор. Вы хотите возвратиться к мирскому, или вы хотите идти дальше с Богом? Вы хотите вести себя как мир и все прочее? Поцелуйте тогда Христа на прощание и возвращайтесь. Но если хотите выбрать путь вместе с немногими Господними презренными, предайте все в Божьи руки. Неважно, что говорит весь мир, не уходите оттуда. Бог так сказал. Это правда. Я верю этому, хотя и не могу явить это в своей жизни. Бог так сказал. Я этому верю. Я никуда отсюда не уйду. Вот таким образом она поступила с Ноэминью. «Я не оставлю тебя. Я пойду туда, куда пойдешь ты. Твой народ будет моим. Как они ведут себя, так и я буду вести себя. Как они живут, так и я буду жить. Что они едят, то и я буду есть. Где ты умрешь, там и я умру. Где тебя похоронят, там и меня похоронят. И еще больше пусть сделает мне Господь, если я где-нибудь оступлюсь». Вот настоящее твердое решение. Бог желает твердых решений от Своей Церкви. «Ну, Господи, если Ты благословишь меня и сделаешь для меня вот это, я сделаю то-то». Это не решение. «Боже, мне все равно, что Ты со мной сделаешь, я все равно пойду. Если я умру, что ж, пусть будет так. Жизнь или смерть, все равно. Если надо мной будут смеяться, будут насмехаться надо мной, нет никакой разницы. Я все равно пойду». Вот это твердое решение, подобное решению Ревекки, еще до первой встречи с Исааком. Ее родители сказали, «Пусть девица ответит». Девица, она уже взрослая, пусть она ответит. Она сказала, «Я пойду». Ясное твердое решение, принятое моментально. Она прилепилась к нему. Вот что сделала Руф. Орфа вернулась назад. Они шли дальше. Руф в сердце своем, не зная, куда идет. Но это прообраз церкви. Мы странствуем, подобно Аврааму, пилигримы в чужой земле, среди чужого народа. И она шла дальше, и в конце концов она пришла на то место и в тот город, куда вела ее Ноэминь. И что она там обнаружила? Все похлопывали ее по спине и говорили, «Руф, мы рады, что ты здесь». Ее встретило смятение, ее встретило что-то злое, ее встретили неприятности. И проповедник, который говорит вам, что христианская жизнь — это безмятежность среди цветов, он или обманывает вас, или он сам вообще не испытывал то переживание. Мир ненавидит тебя, и люди будут ненавидеть тебя. Ты должен выбрать путь с немногими Господними презренными и быть в посмеянии, поводом для насмешек или всего остального. Ты должен отличаться. Ты рожден от другого народа. Моя жена, поскольку приведу это еще раз, кажется, что для этого весьма подходящий момент, спросила меня, почему женщины-христианки не носят такую одежду, как остальные женщины? Я сказала, мы же все американцы, а? Я сказал, никак нет. А кто же мы такие? Я сказал, мы не немцы, не французы, не бельгийцы, не швейцарцы, не африканцы или американцы, и вообще не из таких. «Но кто же мы?» Я сказал, «Мы христиане». Американец ведет себя как американцы. Немец ведет себя как немцы, потому что это их национальный дух. И у нас есть национальный дух. Это Святой Дух, сходящий от Бога с небес. И ты ведешь себя в согласии с Ним. Дает тебе вести себя так, как ведут себя там, вверху, потому что ты от другого мира. Мы живем в Америке. Это правда. Это вот эта телесная часть. Но душа, которая управляет нами, наш характер — это свыше. Все мы живем свыше, потому что мы рождены свыше. Все христиане происходят свыше. Иисус сказал, «Я не от низших, я от вышних. Если бы я был от низших, мои подданные стояли бы за меня. Но мое царство свыше. Точно так же и каждый человек, рожденный от Царства Божьего. Он свыше». Итак, смотрите теперь. Продвигаясь вперед, мы обнаруживаем их в разочаровании. Вы попадали в это, когда получили Святого Духа? Конечно, попадали. Я попадал. Насмехались и все остальное. Тогда обратите внимание. Жизнь для нее стала тяжелой. И она тяжелая, когда ты становишься христианином. Потому что тебе нужно перестроиться от одной жизни из увеселения и удовольствия мира к другой жизни из посвящения Богу. Вы должны перенастроить себя вот на эту сторону. И Руф должна была перестроить себя от жизни в земле, где было много пищи и все уважали, к народу, который смеялся, насмехался над ней, в той земле, где она подбирала на поле, для того, чтобы ей было что есть. Клала это себе в шарф и приносила домой. И молотила это, и делала немного хлеба. И она, и ее свекровь ели это. Когда она находилась там, оказалось, когда она собирала на поле, то есть должна была собирать, так вот, она приняла свое решение. Это был ее выбор. Теперь, следующее, что она должна была сделать, это служить. И вот что должна сделать церковь. Церковь, после принятия вашего решения, вы должны служить. Служить Богу согласно Его диаграмме, согласно Его чертежу. Вы должны служить Богу. Руфь, принимающая решение. Сейчас Руфь служит под влиянием своего решения. Теперь минутку внимания. Сейчас она отправляется на поле собирать. Так вот, ее мать сказала ей, что есть Ветхий Завет, говорящий новому, понимаете? Ее мать сказала ей, у нас есть родственник, и его зовут Вооз. Он богатый человек, и он близкий родственник. Иди на его поле. И, может быть, не ходи на другое поле. Иди на его поле. Как Святой Дух говорит нам начинать не с какой-то церковной книги, какого-то катехизиса, но идти на Божье поле. Ветхий Завет, Библия. Не говорите, так, мы скажем вот это, а это мы скажем в качестве молитвы, мы проведем вот это. Оставайтесь только на том поле. Идите только туда, потому что он близкий родственник. Слово Божье, Ветхий Завет, близкий родственник новому. Ветхая церковь приходится матерью новой церкви, понимаете, христианину, верующему. Не иди на другое поле, будь только на его поле, и, может быть, однажды ты найдешь благодать у него. И однажды, когда она была на поле, этот богатый молодой человек по имени Вооз, вельможа, состоятельный человек, проезжал мимо и увидел ее. О, когда он ее увидел, он влюбился в нее. Он подумал, что она чудесная женщина, ему понравился ее характер. Помните, он сказал, «Я знаю, и потом люди знают, что ты женщина добродетельная». Приняла свое решение, ясное и четкое. Пришла туда, жила именно так, как сказала, что будет жить. Или сегодня они говорят, «Мы знаем, что ты христианин, мы знаем, что ты муж Божий, потому что ни один человек не может делать такие чудеса, если с ним не будет Бога». Именно это сказал Никодим Иисусу. Сказал, «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Никто не сделает такие дела, какие совершаешь ты, если не будет с ним Бога». Когда он увидел, как он сидел и распознавал помышления их сердец. Женщина прикоснулась к его одежде, обернулся и сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Все отреклись. Снова оглядел собравшихся и сказал, «Ты, которая вон там, с кровотечением, вера твоя исцелила тебя». Сказал, «Ни один человек не может сделать такое, если с ним не будет Бога. Мы знаем, что ты пришел от Бога. Мы не можем принять тебя, потому что нас вышвырнут из церкви». Видите? Это привившаяся лоза, брат Уэст, как мы и прошлым вечером говорили. «Они вышвырнут тебя. Но там глубоко в сердце мы знаем, что ты пришел от оригинальной лозы. Христос — это лоза. Мы — ветви. Мы знаем, потому что мы видим, что та же самая жизнь, что и в Боге, находится в тебе». Вот что Вооз увидел в Руфи. То твердое решение. Ту добродетель женщины, стоящей там. И он влюбился в нее. Сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание. Ноэминь, Ветхая церковь, начала объяснять Руфи все законы ее религии. Точно так же, как Ветхий Завет является тенью нового. Вот, я хочу, чтобы вы поняли смысл вот этого эпизода. Теперь хочу показать тени. Ветхий Завет объясняет новый, если вы прочтете его, потому что он предвозвещение нового. И теперь, если бы я шел вдоль той стены, и я себя не видел бы, а видел бы свою тень, я знал бы, имел бы некое представление о том, как я выгляжу. Если вы не знаете, о чем Новый Завет, читайте Ветхий, и вы увидите его тень. Понимаете? И потом, когда в поле зрения попадет Новый Завет, вы скажете, «О, ну, конечно, вот он, послание к евреям». Возвращаясь назад, Павел объясняет это. Так вот, смотрите внимательно сейчас. Когда Руф сказала, то есть Ноэминь сказала Руфи, сказала, «Вот, он наш родственник, и если ты сможешь снискать у него благодать, ты обретешь покой». Вот это да! Если ты сможешь снискать благодать, ты найдешь покой. Вооз представлял Христа, этого богатого человека, наследника всего, господина жатвы. Вот это да! Как, когда Вооз приехал туда, в экипаже, надзирая за полями, и его взгляд упал на Руфь. Он был хозяином, он был господином жатвы, и она снискала у него благодать. Вот что сегодня делает церковь. Пока господин жатвы проезжает мимо, он не смотрит на большое здание, высокие шпили, хорошо натренированные хоры. Он ищет личности, мужчин и женщин, посвященных и твердо выбравших Христа, посвятивших себя для служения Ему. Боже, я верю этому, каждому Его слову. Если Твое слово что-нибудь скажет, я твердо стою с ним. Это Твое слово. Я верю Ему, каждому слову. Вот чего он ищет, господин жатвы. Вот что он хочет дать. Святого Духа тем, кто алчит и жаждет. Блаженны вы, кто алчит и жаждет, ибо вы будете наполнены. Он пытается найти вот такую церковь сегодня. Так вот, потом Руф попросили сделать нечто позорное, но она согласилась, потому что она приняла свое решение. Вот это прообраз верующего. Какой совершенный прообраз! Ноэминь, ветхая церковь, сказала: «Выйди сегодня вечером, сейчас жатва ячменя». О, какую чудесную мысль мы могли бы подобрать прямо отсюда! Ноэминь и Руф пришли как раз перед жатвой ячменя. Время жатвы ячменя — это был период уборки хлеба, период времени, когда пекли свежий хлеб. И церковь в этот последний день, спустя 2000 лет языческих учений и всего остального, вошла в сезон жатвы ячменя и свежести жизни, нового хлеба, меда с небес. Рассел говорит о хрустящем медовом хлебе. Вот он, хлеб с небес. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну и мертвы. Но я хлеб жизни, который приходит от Бога с небес. Если человек вкусит этого хлеба, он никогда не умрет. И церковь в эти последние дни сейчас приведена именно в период жатвы ячменя. Руфь, язычницу, отлученную, изгоя, привели, чтобы ее приняли как невесту. Христос приходит как раз во время жатвы ячменя. Он сказал: «Надень сейчас свои одежды, не сними свои одежды». Как не похоже на этот день? «Облекись в одежды свои, когда пойдешь для встречи с Ним. Он будет сегодня вечером веять ячмень. Иди, надень свои одежды, прикройся для встречи с Ним». Сегодня они хотят раскрыть себя. «Прикройтесь». «Пойди, потому что он веет ячмень, и затем заметь место, где он ляжет». Вы сделали это? На Голгофе, много лет назад, я отметил в своем сердце, где он положил свою жизнь, чтобы он мог забрать меня. Отметь место, где он ляжет. Проследи, где он лег. Вот что должен сделать каждый верующий. Заметь то, что он сделал для тебя. Проповедь в прошлое воскресенье о визите на Голгофу. Заметьте, что он сделал для вас. Она сказала: «Заметь, где он ляжет. Потом, когда он ляжет спать, отдыхать, пойди и ляг у его ног». Не у его головы, его ног, недостойное. «И возьми покрывало, которым он прикрыт, и натяни на себя». О, вы видите это? Вот это да! Я знаю, что вы можете подумать, что я фанатик, но это просто как по мне шито. Этот Дух Божий. Заметь, где он лег на Голгофе, куда его положили в гробницу, в Гефсимании. Заметь и ползи к его ногам. Ляг там и умри сам. Для... Вот так. «Покройте себя его полой». Она сказала «пола». Так она назвала это. И Руфь сказала: «Я сделаю все, что ты скажешь». О, какое твердое, четкое решение для верующего. Что бы ни говорилось в Библии, я это сделаю. Сказано: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа, я это сделаю». Если в ней сказано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», я это сделаю. Если в ней говорится, что бы в ней ни говорилось: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же», Что бы в ней ни говорилось мне сделать, я это сделаю. Видите, церковь берет свои порядки из слова. Она улеглась. Так вот, помните, это было бесчестие для молодой вдовы лежать возле этого мужчины у его ног. Бесчестие для внешнего мира. О, вы можете это выдержать? Вот оно. Смотрите, смотрите. Вот оно. Церковь, молодую женщину, молодого мужчину, старого или молодого, просят отделиться от мира и войти в одно место. Царство Святого Духа, что для мира является бесчестием. Они знают в своем сердце, что это такое, но для мира они становятся фанатиками. Они становятся святыми скакунами или чем-то в этом роде, с каким-то позорным прозвищем. Но церкви предлагается это сделать. А вы желаете заметить место и улечься? Пусть мир называет вас так, как только пожелает. Есть одна старая песня, которую мы обычно пели. «Я выбрал свой путь, с Иисусом иду». Видите? «Пусть камень, как Иаков, кладу под главу, но путь мой с Господним народом вперед. Я выбрал Иисуса, мой дом меня ждет». Вот так. Не имеет значения, я уплачу цену, что бы ни делали другие. Означает ли это бесчестие, означает ли это лишение дома, потерю семьи, всех ваших связей, подруг, друзей, чего бы это ни стоило, я пойду сам. Я выберу путь. Если мой сосед скажет, что я святой скакун, пятидесятник или фанатик, меня не интересует, что они скажут. Мне это совершенно все равно. Я вошел, я твердо принял решение, и я дойду. Теперь, он был единственным, кто мог дать ей покой от этого изнуряющего подбирания на полях. О, это было так замечательно, когда Вооз, когда он встретил ее на поле. Я не могу это пропустить. Вооз встретил ее на поле. Он сказал, «Погоди-ка». Он сказал, «Кто ты?» Сказала, «Меня зовут Руф». «А, та мавитянка, что пришла пожить у нас». «Да, я слышал о тебе. Не ходи на другие поля». «Ах, мне это нравится». «Не устраивай межцерковные беготни. Оставайся вот здесь, на моем поле. Оставайся с моими». Он полюбил ее. «Оставайся здесь. Оставайся со мной. Не бегай с места на место. Оставайся здесь. Если верите посланию, ухватитесь за него. Понимаете? Не имеет значения, чего это будет стоить. Не отступайте от него ни на шаг. Продолжайте идти дальше». Это значит пожертвовать этим, тем или другим. И я должен прекратить пить, должен прекратить красть, лгать. Я остаюсь только с ним. Понимаете? И снова это сказано. Он сказал, «Вот, тебя не будут беспокоить, потому что я приказал юношам не обижать тебя». Аминь. Мне нравится это. Его защита. Кто сказал это? Господин жатвы. «Будьте осторожны, не прикасайтесь к помазанникам моим, не делайте зла пророкам моим». Это правда? «Ибо истинно я говорю вам, что лучше было, если бы мельничный жернов повесили вам на шею и бросили в море, нежели даже попытаться обидеть меньшего из них, из моих малых». Правильно? Даже не пытайтесь навредить им. «Я повелел им не трогать тебя». О, посмотрите на этот мир. Это преследователь. Для них уготован их час. Потом он пошел к юношам, другим. Он сказал, «Вот что, она собирает, чтобы выжить. Так вот, я хочу, чтобы вы, жнецы, вы ангелы». Другими словами, вот кто они такие. Сказал, «Я хочу, чтобы вы, ангелы, вы, жнецы, через каждый небольшой промежуток времени специально бросали по горсти». «О, не допустите, чтобы ей было слишком тяжело, но через малое время дайте ей послушать хорошее послание. Пусть добрая сила Святого Духа время от времени покрывает ее, чтобы дать ей знать, что я по-прежнему здесь. Совершайте какие-нибудь исцеления посреди нее. Показывайте какие-нибудь знамения или чудеса, чтобы она знала, что я посреди нее. Вот так. Вам нравится находить такие горсточки?» Я надеюсь, мы нашли несколько сегодня утром, а? Горсточку свежего ячменя. Господь нечто совершает, как Он это делал раньше. Нечто, о чем мы знаем, что это делает Он. Он Господин жатвы. Он единственный, кто может обронить горсть. Я повелеваю ангелам в это утро пойти на это собрание. Я хочу, чтобы они сделали то-то и то-то. Я повелел им, и они сделают это. Вот это да. Теперь, здесь ей и нужно было принять ту позорную участь. Лечь, быть названной всем, чем только она могла вообразить. Ее могли бы назвать проституткой, вы понимаете. Ее могли назвать женщиной с дурной славой. Но при этом она такой не была. Но она в точности следовала инструкциям, которые ей дали. Она опускается и покрывает себя тем покрывалом, которое было на нем. Куда она отправилась? В гробницу. Куда она отправилась? Туда, где он покоился. Это там, где я обрел это. Там у креста, где Христос страдал. Там о прощении я умолял. Кровь пролилась, и очищен я стал. Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли души покой. Отметьте место, где его положили, и лягте там вместе с ним. Вы готовы отправиться этим утром на Голгофу, как я говорил в прошлое воскресенье? Вы отметили это место в своей жизни? Вы пришли на то место, где был распят Иисус? О, мы ценим это, но что насчет вашего распятия? Вы готовы избрать путь с позорной кличкой, например, святой скакун, религиозный фанатик или любой другой, чего бы это ни стоило? Вы заметили то место, чтобы вам пойти туда и лечь вместе с ним, сказать «Вот я, Господи!» Что же дальше? Натяните на себя то же покрывало, что на нем. Одна женщина сказала однажды нашему Господу, «Господи, даруй моим двум сыновьям, чтобы один сел в царстве по правую руку, а другой по левую». Он сказал, «Можете ли пить чашу, которую я пью?» Это самое сильное преследование. «Да». «А можете ли креститься тем же крещением, что и я крещен?» Легла, натянула то же самое покрывало на себя. Илия был восхищен. И Илия сбросил то самое покрывало, которое было у него, для того, чтобы покрыть Елисея, его духом вдвойне. Тем же самым, но только вдвойне. Та же сила, не больше, не в большей мере, не мощнее, просто двойная порция его. Точно как Моисей. Когда он устал, его тесть сказал ему, «Сказал, ты изнуряешь себя, помолись, чтобы Бог взял твой дух и поместил его на других». И он помолился, и он взял дух и поместил его на 70 других. И 70 начали пророчествовать. У них не стало больше силы, у них стало больше исполнителей. Вот и все. То же самое, только исполнителей стало больше. Таким же образом и сегодня. Один человек не может сделать это. У Бога есть его аппарат, работающий повсюду. Но это та же сила. Та же сила, тот же Святой Дух, тот же Иисус. И вот взяла покрывало Святого Духа, когда она умерла для себя самой. Заметила то место, где он умер, где он лег на отдых. Затем она улеглась и взяла покрывало, которое было на нем, и натянула его на себя. И тот человек проснулся, сказал, «Кто здесь?» Он сказал, она сказала, «Я, Руфь, муавитянка, раба твоя». И он встал, он сказал, «Я вижу и знаю, что ты женщина добродетельная. Аминь». О, от этого просто душа трепещет, не правда ли? «Ты женщина добродетельная». И что она сказала в ответ? «Но ты близкий родственник». Аминь. «Ты близкий родственник. Ты можешь позаботиться обо мне. Ты можешь ввести меня в покой. Я пришла сюда и легла не как аморальная женщина. Я легла здесь не чтобы выставить себя на показ, показать людям, что я могу говорить на языках, показать людям, что я могу танцевать в духе, показать людям, что я могу восклицать, но я пришла сюда потому, что ты близкий родственник». Не для того, чтобы показать, что я могу сделать что-то значительное, но ты из моей родни. Я пришла сюда, потому что ты близкий родственник, и ты единственный, кто может искупить меня. Видите отношение обращенного ко Христу, к церкви? Видите? Видите? Ты мой близкий родственник. И он сказал, «Ты женщина добродетельная, и я твой близкий родственник. Теперь покройся, лежи так до утра». Ого, покройся этим покрывалом, я твой родственник, лежи здесь до утра, почивай. Аминь, аминь, я твой близкий родственник, покойся. Аминь. Когда наступило утро, еще задолго до рассвета, она набрала большую кучу ячменя, 6 мер, я думаю, было столько, и положила ее в свой платок и пошла домой. И Иноэминь сказала: «Дочь моя, после того, как ты поднялся от алтаря и вернулся назад, что теперь должно произойти, мама? Что должно произойти теперь? Аминь. Покойся. Аминь. Покойся, Русь. Потому что тот человек не успокоится, пока не заплатит полную цену искупления. Аминь. Аминь. Именно то, на чем я стою. Аминь. Он не успокоится, пока не уплатит полную цену за искупление, чтобы искупить вас, все, что вы когда угодно потеряли, все, чем вы были». Теперь помните, закон искупления, поскольку мы приближаемся к завершению, к концу служения. Весь закон искупления состоит в следующем. Прежде чем человек сможет искупить потерянное имение, он должен быть ближайшим родственником. И следующее. Он должен быть честным, праведным человеком, чтобы это сделать. И потом он должен был иметь достаточно денег, чтобы это сделать. И еще он должен был дать публичное свидетельство, что он это сделал. И начиная с этого момента, это становилось его собственностью. Итак, теперь смотрите. Боаз представлял Христа, а Рут представляла церковь, вас, верующего. И теперь, Бог в Ветхом Завете, единственным способом, каким Он мог прийти и искупить то, что было потеряно, Бог должен был стать родственником человеку. А единственный способ, каким Бог мог стать родственником человеку, это стать одним из них. Аминь. Я не согласен с Билли Греймом насчет трех различных личностей в божестве или с любым другим учителем Троицы на этот счет. Я, конечно, верю в Троицу, но не в таком виде, чтобы они были тремя личностями. Они — одно. Вот эта история, одна она, именно и показывает, подтверждает это. Бог стал человеком. Он должен был стать родственником, и он не мог быть Богом, а мы грешниками, плодами Его творения, творящие существа Его творения, потому что здесь мы бы не могли быть родственниками. Поэтому Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Стать Богом. Аминь. Мы люди, грешники. Бог стал грешником, взял наши грехи на Себя. Неведающий греха, однако, стал грешником, потому что наши грехи были возложены на него, чтобы мы, он стал мной, чтобы я мог стать им. Понимаете? Он стал грешником, чтобы я мог стать Сыном Божьим. Он стал грешником, чтобы ты мог стать Сыном Божьим. И теперь мы сыновья и дочери Божьи, потому что Бог сделался родственником, когда Он принял облик нашей плоти, родился от женщины. Бог. Не другая личность. Бог. Сам Бог. 1 Тимофея 3:16 сказано: «Беспрекословно велика благочестия тайна. Бог явился во плоти. Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью. Слово стало человеческим существом. Стало родственником. Он стал человеком. Ох. Он стал смертью, чтобы через Его смерть я мог стать жизнью. Он стал грешником, чтобы через Его праведность я мог иметь жизнь. Он стал бедным, чтобы я через Его бедность я стал богатым. Он стал тем, чем был я, чтобы я мог через Его благодать стать тем, чем является Он». Вот это да! Поговорите тогда о силах Божьих. Так вот, все это в точности Писания. И вот что именно говорится в Писании. «Чтобы мы могли стать, какую любовь Отец пролил на нас, излил на нас, чтобы мы, которые были грешниками, чужаками, вдали от Бога, настолько приблизились к Богу, что стали сыновьями и дочерьми Бога, не слугами». Церковь из язычников — не слуга, нет, сэр. Церковь из язычников — это сын и дочь. Вы сыновья и дочери Божьи, те, кто принял Святого Духа. Вот, а если вы группа Орфы и ушли прочь, но если вы пробились к Святому Духу, вы тогда становитесь сыновьями и дочерьми. Вот, сыновьями и дочерьми. У кого перед Богом больше силы? Кто такой ангел? Ангел — это слуга. Это правильно? Они его слуги. Кто такой ты? Его сын и дочь. У кого же тогда больше силы на небесах? У грешника, спасенного благодатью, или архангела, стоящего по правую сторону от него? у грешника, спасенного благодатью, больше власти на небесах, чем у архангела, который стоит возле него, без греха, потому что он сын. У сына, конечно же, больше власти, чем у слуги. О, мы забываем, кто мы такие. Мы забываем часто, из-за чего мы стали теми, кто мы есть. Когда мы становимся теми, кто мы есть, мы потом забываем о том, как мы сюда попали. Когда сам Бог, как велика любовь Отца к Адама падшей расе, с небес Он Сына нам послал, чтобы искупить по благодати. О, откуда бы мы узнали? Под сумрачным небом, средь скал расседавшихся, склонился Спаситель мой, умирая. Открылась завеса, открылся тот путь к небесным всем радостям вечного края. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок. Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я сознаю греха позор. Это верно. Один человек сказал, «В жизни любил меня, в смерти он спас меня, мой грех с погребеньем ушел в забытье. Воскресший он оправдал даром навеки, придя принесет мне спасение мое». Это было темой церкви, это было ее точкой зрения, это было ее сердцем. Эта земля омыта в крови этого родственника-искупителя, чтобы искупить падшую расу Адама. Обратите внимание, вот он, родственник-искупитель. Так вот, первое, он должен быть достойным человеком. Кто может быть достойнее Христа, достойнее Иисуса? Затем следующее, у него должны быть деньги. Он должен быть способным совершить это. Он владеет небесами. Он доказал, что он владеет ими. Он мог взять 5 хлебов и 2 рыбы и накормить 5000. Насобирать потом 5 корзин остатков. Он мог накачать воды из колодца и обратить ее в вино. Он мог взять рыбу из океана и вытащить золотые монеты из ее рта. Аминь. Он не был, но он стал нищим, не имеющим места преклонить свою голову. Он стал родственником, не родственником для богатых, родственником всем человекам. Он занял место искупителя. Что он должен был сделать потом? Он должен был дать публичное свидетельство. На следующее утро Руф сказала, то есть Ноэминь сказала, «Покойся, Руф, все теперь будет хорошо, потому что ты снискала благодать в его очах. Боже, даруй мне сделать это. Даруй мне снискать благодать в твоем взоре. Затем, когда настанет рассвет, в час, когда труба Господня над землею прозвучит и настанет вечно светлая заря, всех святых, омытых кровью, пролитой на кресте, созовет Он, и на зов отвечу я, почиваю сейчас, ожидаю полного искупления. Обратите внимание, я имею его, начаток его в данный момент. Я принесла домой полный шарф ячменя, мне его там дали. Он дал его ей, отмерил 6 мер. 6 означает 6000 лет существования мира. День человека — 6-й. Человек был создан на 6-й день. Должно было пройти 6000 лет, за которые был создан мир. 7-ю тысячу Бог отдыхал. 6000 лет церковь будет бороться с грехом силой Божьей, этих ячменных хлебов, а потом уйдет в вечный покой. Точно так. Покойся. Ожидай. 6 мер отборного ячменя он положил туда, чтобы поддерживать ее до времени полного искупления. Я так рад наслаждаться этим. Так, быстро давайте доберемся до конца этого. И вот мы обнаруживаем теперь, что на следующее утро, когда она проснулась, она была счастлива, в ожидании. А тот человек пошел, он начал действовать. У него был другой родственник, который действительно имел право выбора этой женщины первым. У меня есть время затронуть это? Ну, еще минуту, и мы, как бы то ни было, разберем часть этого. Тот второй в этой притче, у которого есть право выбора вас, это дьявол, потому что вы согрешили, и сначала вы принадлежали ему, потому что вы были его собственностью. «Ибо вы были рождены во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря ложь». И он не смог искупить это, понимаете? Он не смог искупить это. Поэтому Христос пришел и стал человеком, чтобы забрать наши грехи, чтобы искупить нас. Вы видите это? А этот другой человек не смог этого сделать. Дьявол не мог умереть за грехи, потому что он и был тем извратителем, кто сотворил грех, видите? Он не мог. Он повредил бы своему наследию, тот другой человек. И сатана повредил бы своему, потому что он дьявол. Он не мог стать другим дьяволом, чтобы убрать дьявола, первого дьявола. Он не мог стать грехом, потому что он уже был грехом. Но Христос, будучи безгрешным, стал грешником. Он мог искупить нас. Аллилуйя! Мы искуплены! «Мы искуплены» означает «быть возвращенными обратно». «Мы искуплены». Итак, на следующее утро он, следовательно, должен был дать публичное свидетельство. Он пошел и встретил этого человека у ворот, перед старейшинами. И это должно было происходить в многолюдном месте. И он посмотрел тому в лицо. Он сказал, «Можешь ли ты искупить ее?» Так вот, он прежде должен был искупить Ноэминь, чтобы получить Руфь. И Христос должен был прежде искупить еврейскую церковь, чтобы получить невесту из язычников. Она пришла вместе с Ноэминью, как чужая, из другой страны, муавитянка, из язычников. Вот где были мы, не евреи, в язычестве. И помните, он должен был взять Ноэминь. А когда он получал Ноэминь, он получал все, что было у нее. Помните, когда пришел Христос, он словом не обмолвился о церкви из язычников. Это было идти к своим собственным. Он пришел к своим, и свои не приняли его. Он всегда был для своих. «Не ходите к язычникам, не ходите в Самарию, но идите к потерянным овцам Израиля. Когда пойдете, проповедуйте Евангелие, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов. Даром получили, даром и давайте». Это правильно? «Послал их подвое». «Идите прежде», и он должен был искупить эту церковь. А когда он искупил эту церковь, он получил невесту из язычников. Аминь. Это была цена сделки. Видите? Он получил невесту, когда он искупил церковь. Теперь Боаз, он должен был дать публичное... Он сказал, «Ты можешь искупить ее?» Тот сказал, «Нет». Тогда он должен был дать публичное свидетельство. Он снял свою туфлю и бросил в него. Сказал, «Вот так. Пусть знает весь Израиль, что я искупил Ноэминь, и также я забираю Руф. Аминь. Я беру Руф себе в невесты». Кто это был такой? Господин жатвы. Аминь. Вот так. «Я искупаю Ноэминь, и я беру Руф, и Руф будет моей невестой». Что они сказали? «Да будет она как Лия и Рахиль, и прочее, родит тысячи, и она родила». Это правильно, Израилю. Пусть она будет такой. И посмотрите, он устроил испытание, публичное свидетельство. Что для этого совершил Иисус? Он дал публичное свидетельство. Тогда как сатана не мог умереть за грехи, потому что он был грешник. Он есть отец греха. Но Иисус, невинный, Бог небес, кто не должен был умирать, сошел вниз и через смерть дал публичное свидетельство. Был поднят между небом и землей. Публичное свидетельство. С него содрали его одежду и с позором повесили между небом и землей. И умер греховной позорной смертью, чтобы искупить нас. Публичное свидетельство. Аминь. Что же он сделал? Отбросил свою праведность. Отбросил свою славу. Отбросил «У меня есть сила». Я скажу моему отцу, и он тотчас пошлет мне 20 легионов ангелов. Они могли бы изменить ход событий. Один ангел сделал бы это. Он мог бы позвать 20 легионов. Это было бы где-то 40 тысяч ангелов. Что они сделали бы? Он сказал, «Я могу сказать моему отцу и тотчас», что значит «сию же минуту». Он пошлет мне 20 легионов. Легионы ангелов придут сюда и покончат с этим. Что сделал бы один? Один уничтожил бы землю за секунду. Смотрите, у него были тысячи, которые могли прийти. Видите? Но он все это отбросил. Он отложил это в сторону. Он отложил все свое достоинство, все прочее в сторону и стал грешником, и умер за вас и меня. Теперь в заключение. Мы можем в заключение сказать вот что. Он это совершил. Потом он взял Руфь и женился на ней. И она родила сына по имени Овид. Овид был отцом Иессея, и Иессей был отцом Давида, который был отцом Христа. Аминь. Отцом Господа Иисуса. Вы разве не видите? Через ту праведность, через это твердое, ясное решение, он стал нашим родственником-искупителем. Бог стал нам родней. Сошел и стал таким, как мы, человеком. Страдал от голода, страдал от жажды. «Я жажду, дайте мне попить». И ему в рот влили уксус, желчь. Он жаждал, как и мы. Он знал, каково без этого. Он болел, как и мы. Он сказал, «Не скажет ли мне эту старую притчу? Врач, исцели себя сам». Но его великие силы были не для него. У него была сила сделать это, но он не мог ее использовать для себя. Нет. Некто сказал мне однажды, сказал, «Брат Бранхам, до того, как что-то произойдет, вы уже все знаете, что с вами будет». Я сказал, «Дар не для меня. Я не могу использовать его для себя самого. Он для вас. Вы получите пользу, не я. Я просто находящийся у всех на виду слуга Божий для вас». Проповедник — это слуга, находящийся на виду. Он просто держит себя там. Наподобие как полевая лилия. Летит мимо шмель, берет свою часть, летит мимо пчела и берет свою, прохожий забирает свою и так далее. Она трудится день и ночь, чтобы поддерживать свое великолепие. И служитель Евангелия делает то же самое. Ходит по пути Божьему, сохраняет истинным свое свидетельство, чтобы мир мог вкусить часть от него. Понимаете, мистер пастор Лилия. Он хороший. Иисус сказал, «Наблюдайте за ней». Соломон не похож на нее. Это правда. Доктор Лилия. Я полагаю, вы все его знаете. Понимаете? Посмотрите на полевые лилии. Не трудятся, не прядут. Говорю вам, что и Соломон во всей славе своей. Лилия должна день и ночь трудиться, чтобы добыть сияние для поддержания своих одежд, чтобы аромат исходил непрерывно и все остальное. А другие, она просто раскрывается, а они проходят мимо и берут это из нее. Пчела, муха и все прочее пролетает мимо, плохой или хороший, просто берут из нее. Вот каков слуга. Слуга Христа. Слуга христианин. Раскрывается. «Бери из меня мир». Для него самого там ничего нет. Это для других. Вот чем стал Христос, когда Он стал нам родней. Он стал человеком, чтобы мир мог взять от Его праведности, понимаете, и стать сыновьями Божьими. Итак, что же они сделали? Они поженились. И через это пришло сие великое. Тогда Руфь была вознаграждена, получив Христа, то есть получив Воза себе в мужья, то есть церковь вознаграждена, когда наступит пришествие Господа в то ясное и безоблачное утро. Мы сейчас покоимся, ожидаем. Оно наступит. И что же? Она искуплена. Вот еще одна цитата, прежде чем я закончу, чтобы начать молитвенную очередь. Еще одна цитата. Я поискал сегодня утром слово «искупить». Я просто... Простите меня, мои братья-армянианцы, но я просто обязан это упомянуть. Не для того, чтобы ранить, но просто, чтобы заставить вас поразмыслить. На самом деле, искупление — это греческое слово. Употреблялось в смысле «забрать раба с рынка». Я не могу произнести это греческое слово сейчас, но оно значит «забрать раба с рынка», «искупить». Какой-то человек сделал какое-то зло, и из-за этого он, его хозяин, продавал его в рабство. В действительности, на смерть. И вот он на рынке. Он раб. Но идет мимо какой-то человек, богатый человек, способный это сделать, и видит этого человека. И тот находит благодать в его очах. Он искупает его. Он забирает его с рынка рабов и берет его к себе. Обратите внимание, и этого раба, однажды искупленного, больше не могли продать на рынке. Аминь. Больше не могли продать. Он помечен. И если однажды его сочли достойным искупления, никто больше не мог продать его в рабство еще раз. О, благодарение Богу за то, что когда человек однажды пришел ко Христу и был искуплен драгоценной кровью, дьявол никогда уже не может сделать тебя рабом. Ты находишься в безопасности, в крови Иисуса Христа, до дня твоего искупления. Раб, посмотрите на это в Исходе и посмотрите, это закон левитов или нет. Я имею в виду, в Левите, посмотрите, закон это или нет. Раба, однажды искупленного, не могли больше продать в рабы. Это верно. О, я так рад! Я так счастлив знать, что наш родственник-искупитель, который есть Бог Небес, который есть Дух, сошел вниз на землю и стал плотью, стал таким, как я, стал таким, как вы, облегся в подобие греховной плоти, не зная греха, чтобы наши грехи были возложены на Него, и стал нам родней, дал публичное свидетельство смерти, уплаты цены полностью. И Божий Дух тут же засвидетельствовал. Храм был разодран, завеса, сверху донизу, не от низа до верха, но от верха до низа, показывая, что это был сам Бог, разорвавший ее свыше. разорвал ее от верха до низа и открыл путь, и жертвенные камни перевернулись, и молния разветвилась по темным злобным небесам. Солнце зашло в середине дня, звезды отказались светить, и все давало свидетельство. Мы искуплены. Аллилуйя! Давайте помолимся.
And as the doctrine doth fall as the dew in this hour, yea, my word is going forth through my servants, yea, and it shall encompass this earth. But except thou be filled with the Spirit, thou shalt not know the voice of the Lord. Therefore the Lord would say unto thee, Depart thou from iniquity, yea, clean up thy life, yea, leave those things behind that are worldly, yea, that are fleshly, and that are not a desire unto the Lord. For the Lord would say unto thee in this hour, that except thou dost repent, yea, except thou dost turn unto the Lord with all thine heart, and be willing to desert that which is behind, yea, the Lord shall not hear thee when he cometh. For the Lord is coming as a bride, for as a bridegroom for his bride, and as a bride doth prepare herself and get herself ready for the coming of the bridegroom, even so must my children get themselves ready, even in this hour, that they might be ready at my coming, saith the Lord. Therefore watch ye and pray, saith the Lord. Hearken thou unto my word that is going forth, for my word shall not return unto me void, but it shall accomplish those things which I have predestinated, saith the Lord, that shall be in this last day. Therefore hearken thou. Hearken thou, turn thou from thine own wisdom, turn thou from thine own doctrine, yea, turn thou from that which has led thee in bondage, and turn thou unto the word of the Lord, and thou shalt be set free, yea, my mercy shall be upon thee, saith the Lord.
Her head's bowed now just a minute.
Держите головы склоненными еще минуту. Это было пророчество, призывающая церковь после послания. Теперь, если здесь кто-нибудь не знает его, ваши жизни не в порядке, вы приглашаетесь сейчас встать здесь, в присутствии этой аудитории, пред лицом Божьим, чтобы принять его своим Спасителем. В бассейне для крещения есть вода. Если кто-то ожидает начала служения крещения, проводите прямо сейчас. Пока наши головы склонены, мы займем немного времени сейчас, спев «Я все пройду» со склоненными головами.
I'm going through, yes, I'm going through, I'll pay the price, whatever others do, I'll take the way with the Lord.
И значит, все пройду.
I've started in with Jesus, and I'm going through, I'm going through, yes, I'm going through.
Do you really mean it now? If you do, come up here and stand. Are you ready to cleave?
With the Lord.
Like Naomi of old.
I've started with Jesus. And I'm going through.
From Bethlehem's manger came forth a stranger. On earth I long to be like him. All through life's journey, from earth to glory, want to be like your Redeemer?
Like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey from earth to glory I only ask to be like Him. Shine on me, Lord, shine on me. The light from the lighthouse, shine on me, shine on me, Lord, shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me to be like
Неужели вы захотите быть похожими на кого-то другого, а не на него? Выйдет ли еще кто-нибудь преклонить колени вместе с этой молодой женщиной, пока она склоняется? Выбирает, как Руфь в древности, выбирает свой путь в это утро, как он.
Just to be like Jesus. Somebody else come up now, walk down here, kneel down like this lady has you. Have you started? Will you put your hands in His? Our Heavenly Father, while the church is humming this song, to be like Jesus.
Наш Небесный Отец, пока церковь напевает эту песню, быть как Иисус, эта женщина сегодня утром вышла вперед, как Руфь. Иннабелл вышла, как Руфь из древности. Не имеет значения, какова цена. Она вышла, чтобы уплатить ее. Не имеет значения, что, как над ней будут смеяться или насмехаться, она занимает сейчас это место, стоит здесь, исповедуя свои грехи, склонившись на колени, отмечая место, где у креста лег великий Господин жатвы, и там принять Святого Духа, Его благодать, что проговорила к ней, когда выходило Слово, как Ноэминь в древности, направляя, и оно нашло нужного человека в нужном месте. И сейчас она выходит, чтобы занять место верующего, склоняясь на колени у креста, там, где она исповедует свои грехи, откладывает в сторону все прошлые дела в жизни и становится новым творением во Христе Иисусе. Мы молим, Отец, сегодня утром, чтобы каждый равнодушный в этом здании, каждый мужчина, женщина, юноша или девушка, не знающие Тебя, не дали этим словам пройти мимо, Господь. Мы не знаем, в какой именно час мы должны будем предстать на суд. Может случиться, что уже сегодня многие из нас должны будут предстать. Может, когда мы будем возвращаться домой, произойдет несчастный случай. Может, нас может свалить сердечный приступ. Мы не знаем. О Боже, пусть мы приготовимся в этот час, пока здесь присутствует Дух, пока мы имеем свидетельство, что Он здесь, пока Бог Небес во всей Своей бесконечной милости находится здесь, чтобы принять нас. Дай нам от Своей благодати, Господи. Пошли в это утро других к алтарю принять Христа Спасителем, как эта женщина принимает сейчас. Даруй это, Господь. Будь милостив к ней, зная, что ее родственники, ее брат сидит здесь на платформе со мной, ее сестра Вуд сидит где-то там, мама и папа сидят здесь. Господи Боже, я умоляю о милости. Даруй ее, Господь. Ты знаешь о том, что я имею в виду в моем сердце. Я прошу, чтобы твое пролитие твоей крови в милости произошло прямо в данный момент. Даруй это, Господь. Даруй, чтобы, пока мы ожидаем других, они пришли также, Отец. И пусть примирятся с Богом через Христа. И теперь, пока мы сейчас в ожидании и задаемся вопросами, мы споем еще раз. «Тьму развей, о мой Господь! Яркий свет из маяка пусть светит мне!»
What will it make me?
To be like Jesus.
To be like Jesus.
Father, I long
to be like Him.
All through life,
journey from
Отец, Бог, это истинно наше свидетельство. Господи, мы хотим быть как Он, кроткими и униженными, смиренными, мягкими, всегда прощающими тех, кто плохо относится к Нему и поступает неправильно. Мы хотим быть такими. Мы благодарим Тебя за эту женщину, которая вышла в это утро. Откуда нам знать, чем станет эта жизнь через несколько минут? Может быть, после всех ее ошибок и всего остального в жизни, что и мы все совершали, она увидит их в это утро погруженными глубоко в море. Я молю, Боже, чтобы эта женщина жила посвященной жизнью, которая приведет всех ее знакомых к этому переживанию. Пусть она не остановится здесь, но идет в обетованную землю, отмечает место и ложится, принимая там Святого Духа. Даруй это, Господь. Если есть здесь еще люди, Отец, которые должны были выйти и не вышли, пусть Твой Дух не оставляет их. Пусть у них не будет покоя ни днем, ни ночью, пока они также не придут, не примут то же самое решение. Не из грубости, Господь, но, о Боже, из понимания того, что они теряют, зная, что это будет в тот день, услышать, как Он говорит, «Отойдите от Меня, делатели беззакония». В то утро на перекрестке 8-й улицы Пен-стрит я звал вас, а вы не пришли. О Боже, какой это будет ужасный момент для них, когда их взвесят на весах и найдут легкими. Отец, даруй, чтобы такое не случилось ни с кем в божественном присутствии. Пусть они все будут спасены. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Мы хотим поблагодарить Господа в это утро за Его благость и доброту. Я благодарю всех вас за ваше терпение, что ждали меня так долго. Сестра Инна Белл. Я сестра Вудс, брат Чарли, это ваша сестра. То, о чем они молились и о чем мы все долгое время молились. Сестра Инна Белл. Не пристанете ли на минутку? Это сестры Вуд, нашего попечителя здесь в церкви, это его невестка, приняла в это утро Иисуса, своим личным спасителем. И сколько же молитв было? Благословит вас Бог, сестра Инна Белл. Я думаю, что произнес ваше имя правильно, да? Пусть Бог благословит вас во всякое время, дорогая сестра. И если вы еще не были крещены во имя Иисуса Христа, я убеждаю вас сделать это и принять Святого Духа. Да пребудет с вами Бог во всякое время. Благословит там вашего драгоценного мужа. Я познакомился с ним несколько дней назад. Если я не ошибаюсь, его зовут Стэнли, правильно? Стэнли. Благословит вас Бог, Стэнли. Дома всегда замечательно, но я верю, что теперь там будет так замечательно, как никогда. Пусть Бог пребудет со всеми вами и дарует вам свою благодать и милость во все дни вашей жизни. И следуйте дальше за Господом. Будьте теперь как Руф, Инна Белл. Прилепитесь именно к Нему. Продолжайте двигаться дальше. Иногда будет тяжело, и путь станет неясным. Но запомните, посмотрите на землю, а потом посмотрите на небо. Вы увидите кровавый след, который идет до самого верха. Он проведет по этому пути. Вот. Ох, уже полдень. 12 часов. Вы все еще хотите провести молитвенную очередь? Билли, где? Что за... Он раздавал молитвенные карточки? Я думаю, что он мне сказал, что раздаст молитвенные... Ну-ка, что там было? Кто-нибудь скажите мне, какая буква и какие номера? Что? Б. Б от 1 до 100? От 50 до 100. Хорошо. Б номер 1. У них... Сейчас у нас тут много людей, следовательно, мы не можем... Мы всех поднимем, и мы просто пропустим. А я тем временем буду молиться за них. Теперь, кто из вас ни разу не видел молитвенных очередей? Поднимите руки, кто ни разу не был на моих собраниях в молитвенной очереди. Ого, многие из вас. Ладно, сейчас мы можем просто помолиться за людей. Мы можем провести распознание или вообще не устраивать молитвенные очереди, просто называть их прямо в аудитории. Это не имеет значения. Святой Дух здесь. Так точно. Но давайте устроим молитвенную очередь. Номер один. У кого номер один? Молитвенная карточка «Б». Номер 50. Прошу прощения. Ни у кого, конечно, нет первого номера. Хорошо. 50-я молитвенная карточка. У кого она? Подходите сюда, сэр. Молитвенная карточка 251, 52. Молитвенная карточка 52. Хорошо. 53, 53. Хорошо. 54. Проходите вот здесь, вот сюда. Если вы находитесь сзади, проходите вон там, вот сюда. 51, 52, 53, 54. У кого 55-я? Молитвенная карточка 55. У дамы, как раз вот здесь. Молитвенная карточка 56. Встаньте у стены вот здесь, пожалуйста. 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65. Басти, проводи вот по этому проходу, брат. Вот здесь. Хорошо. Проводи прямо вон там. У кого нет молитвенной карточки, и вы желаете, чтобы Господь исцелил вас, поднимите вашу руку. Хорошо. Вот все, что вам нужно делать. Просто верьте этому сейчас. Просто верьте. Хорошо. 56. Уже было? 57, 58, 59, 60. Пусть они встанут. 61, 2, 3, 4, 5. Пусть они встанут. 66, 67, 68, 69, 70. Пусть они встанут. Я не хочу, чтобы они все срывались в одно время. Вот почему я называю номера до 70. С 70 до 80. Встаньте. Пройдите сюда, на эту сторону. С 70 до 80. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хорошо. С 80 до 90. Встаньте там. Док, помоги им там сзади, пожалуйста. С 80 до 90. Встаньте вон на той стороне. С 90 до 100. Встаньте вот на этой стороне. Вот здесь. Хорошо. Пока они становятся в очередь, я хотел бы у церкви кое-что спросить. Сколько здесь новичков? Тех, которые никогда не были до этого ни на одном моем собрании. Столько вас здесь? Кто знает, что нет такого человека, который мог бы исцелить другого, даже если бы это был доктор? Никак нет. Доктор — это не исцелитель. Он только помогает природе. Целитель — Бог, понимаете? Доктор может вправить руку, но он не может исцелить руку. Доктор может удалить аппендицит, но не исцелит место, где он вырезан. Доктор может удалить зуб, но не остановить кровотечение или исцелить это. Это дело Бога. Хорошо. Кто знает, что когда Иисус был здесь на земле, Он не претендовал на роль исцелителя. Он был человеком. Он сказал, «Не я совершаю дела, но мой Отец, обитающий во мне, Он совершает дела». Это верно? Кто из вас знает, когда Он был здесь, что... Какое служение было у Него, когда Он был здесь? Он совершал то, что показывал Ему совершать Отец. Это правильно? Кто знает это? Святого Иоанна 5:19. Он сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын не может ничего творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего». Это верно? то и Сын творит так же.
Now, then is Jesus Christ the same yesterday and forever?
Ну, значит, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите этому всем сердцем? Он тот же вчера и вовеки. Вы верите, что если Иисус Христос тот же вчера и вовеки, это означает то, что Он действительно тот же? Как это Он тот же? Тот же в каждом принципе. Это верно? Он тот же Бог, тот же Исцелитель, тот же Спаситель. Он тот же, то же отношение. Это все то же. Правильно? То же. Хорошо. Тогда, если Он был тем же и есть тот же, Он будет действовать и поступать так же. Это верно? Вот. Кто знает, что это истина? Я просто сейчас приостановлюсь. Я ожидаю. Мне кажется, что там стоит не 50 человек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Нет. Некоторые, вероятно, ушли домой пораньше. Я видел, как некоторые люди там сзади уходили. Хорошо, только вот эта маленькая короткая очередь. Кто хотел бы это провести? Кто в этой очереди не знаком со мной? Поднимите вашу руку, те, которые знают, что я ничего не знаю о вас. Поднимите мою, вашу руку. Сколько здесь из тех, кто не знаком со мной, знают, что я ничего не знаю о вас? Поднимите вашу руку, те, которые больны. Хорошо. Кто хотел бы устроить очередь с распознанием, чтобы нам просто поспешить и закончить с этим? Вы хотите? Так вот, это не имеет значения. Я могу просто помолиться за них, провести их через очередь. Или они могут сесть, просто пойти и сесть. Не имеет значения. Святой Дух может точно так же производить распознание. Вы верите в это? Ну что ж, тогда, если вот так, то просто какое-то время не шумите. Становится поздновато, поэтому некоторое время просто посидите спокойно. Я хочу у вас сейчас кое-что спросить. Я могу стоять здесь не у того микрофона. Оба работают. Оба подключены, работают. И вот этот тоже? Хорошо. Сейчас на некоторое время затихните. Я взгляну на эту очередь, посмотрю, знаю я кого-нибудь или нет. Я знаю этого человека, что вон там. Вот, я знаю Эрла. Эрл, я знаю тебя. Эрл Колвин. О, да, да. Того человека вот здесь. Это с ним мы вместе охотились в Колорадо? Ого, лично я нет. Кажется, Эрл мне говорил, что ты болен, и ты приехал. Так вот, если ты не можешь долго стоять, то пусть кто-то принесет тебе туда стул. Или кто-нибудь встаньте и дайте ему место где-то поблизости. Это было бы неплохо, потому что этот человек очень, очень болен. Ого. Он похудел где-то на 45 килограммов или больше. И он очень, очень болен. Поэтому пусть он там сядет. Начинай благодарить его. Вон туда, брат. Ладно, давайте я посмотрю. Так, Эрл просто стоит там с ним. Теперь... Этот человек, который стоит вон там, сзади, смотрит на меня. Откуда ты из окрестностей Ла-Лагранжа, Кентукки? Я не знаю, как его зовут, но я знаю вас. А это там брат и сестра Кидд. Я знаю их. И эта дама, прямо... Это сестра Роок? С этой женщиной из Селлерсбурга, я полагаю, которая была слепа. Это верно? Хорошо. Я думаю, что это все из очереди, которых я действительно знаю. О, да, вот здесь мой хороший друг Басти Роджерс, из самого Милтауна. А далее в очереди, я полагаю, все остальные мне не знакомы. Так вот, перед Богом, насколько мне известно, они со мной не знакомы. Сейчас дайте я взгляну на аудиторию. Теперь, те, кто не знакомы со мной, которые больны, поднимите ваши руки. И знаете, те, у кого есть какая-нибудь просьба на сердце, поднимите ваши руки, где бы вы ни были. Те, которые знают, что я... Хорошо. Угу. Ага. Это почти что везде, вокруг, почти на каждом месте. Так вот, это не повредит вам сейчас, просто подождать еще минуту или две. Я хочу задать вам торжественный вопрос. Я лучше зайду сюда, чтобы вам лучше меня слышать. Я просто хочу кое-что у вас спросить. Вот, эти послания, которые я проповедую, вы верите, что они истина? И, конечно же, вы не пришли бы сюда, если бы не было так. Теперь, Бог стал бы что-нибудь делать, не дав мне какого-либо представления о том, что мне делать. Конечно, он такого не сделал бы. Конечно, он не стал бы. Теперь, если он сделал то, что... Вот, я заявляю, что Иисус Христос не изменился. Его смерть не изменила его. Она прославила его. И он воскрес на третий день и взошел на высоту. И он послал Святого Духа, который есть Бог. Это Святой Дух, который был на нем. Вы все верите этому? И Иисус, когда Он был здесь на земле, Он сказал, «Дела, которые Я творю, и вы сотворите, еще немного, и мир не увидит Меня больше». Это мировой порядок, понимаете? Именно неверующая церковь и все остальное. Они больше не увидят Меня. А вы увидите Меня. Вы — это церковь, верующий. Ибо Я — это личное местоимение. Я буду с вами и даже в вас до конца мира. И в греческом там стоит «доведение до конца», что означает «конец мира». «Буду с вами до конца мира, и дела, которые Я творю, и вы сотворите». Это истина? Итак, у нас здесь баптисты, методисты, протестанты, и католики, и даже иудеи сидят здесь сегодня утром. И у нас есть Церковь Бога, Назаряне, святые пилигримы, свидетели Иеговы, и представлены все остальные различные деноминации. Я оглядываюсь вокруг, смотрю на них. Методисты, лютеране, пятидесятники, самые разнообразные. Когда я смотрю вокруг, вижу людей, которых я знаю. И они все не из нашего города. Скиния Бранхама — это нечто маленькое здесь, в городе. Но в ней собраны со всего мира. Сейчас давайте просто примем это и будем думать очень серьезно. Думать, изучать, будем почтительными и зададим этот вопрос. Значит, если он не мертв, тогда его отношение к вам и к больным будет сегодня таким же, каким оно было вчера. В таком случае, как он выражал свое отношение вчера? «Так, я могу, если вы верите». Это верно? «Если веришь». Тот человек сказал, «Господи, смилуйся над нами!» Сказал, «Сын мой временами одержим бесом. Я привел его к твоим ученикам, а они кричали, орали и так далее». Он сказал, «Я могу, если ты веришь. Если ты веришь, я могу». Теперь, обратите внимание, как Иисус это делал? Кем Он был вчера? Как Он служил? Так вот, я говорю это сейчас для новичков. Давайте посмотрим, кем Он был вчера. Это займет у меня несколько минут. Мы процитируем пару коротеньких мест. Когда его служение только началось, там был один человек по имени Андрей, рыбак, обратился, поверил в него, и пошел и привел своего брата по имени Симон. Помните это? Он привел его к Иисусу. Он был неграмотный рыбак, даже не мог написать свое собственное имя. И он предстал перед Иисусом. И Иисус посмотрел на него и сказал, «Твое имя Симон, ты сын Ионы». Кто из вас знает, что это Писание? Они знали, что это был Мессия, потому что он был обещан Богом. Моисей пообещал, что когда придет Мессия, он будет пророком. Это верно? Пророк Мессия. И он посмотрел, и он произнес, «Твое имя Симон», и сказал, «Твоего отца звали Иона». И он узнал, что это был Мессия. Женщина у колодца. Это другой народ. Так вот, только иудеи и самаряне приняли его. Язычники, мы еще не вошли. Группа Руфи. Теперь, женщина у колодца, которая была самарянкой, она пришла набрать воды. Иисус сказал, «Дай мне пить». Что он делал? Говорил с ней, точно так же, как я говорю с кем-нибудь здесь в аудитории. Сказал, «Дай мне пить». Они до этого не встречались. И она сказала, «Но ведь это не принято, у нас сегрегация, как это было на юге для наших темнокожих друзей и остальных. Но теперь там этого нет. Да будет хвала Богу за это». И так он сказал, «У нас сегрегация, это же не подобает тебе? Ты еврей?» Иисус был евреем, она была самарянка. Сказала, «Не принято, чтобы ты просил у меня самарянки». Он сказал, «Но, женщина, если бы ты знала, с кем ты говоришь, ты попросила бы у меня пить». Это остановило ту прекрасную женщину. И она взглянула и сказала, «Да у тебя и почерпнуть нечем, колодец глубокий». Он сказал, «Воды, которые я даю, это вечная жизнь». И в конце концов он обнаружил, в чем была ее беда. Кто знает из вновь прибывших, знает, в чем была ее беда. У нее было 5 мужей. Итак, что же он ей сказал? Он сказал, «Пойди возьми своего мужа и приходи сюда». Она посмотрела на него, она сказала, «У меня нет мужа». Он сказал, «Хорошо, ты сказала, потому что у тебя было 5, и тот, с которым ты живешь сейчас, это не твой муж». Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк, и вот мы знаем, что когда Мессия придет, то есть Иисус, когда Мессия придет, Он все это нам расскажет, потому что мы знаем, что Он будет тем пророком. Мы знаем, что когда Мессия придет, Он будет это совершать. Но кто такой ты?» Он сказал, «Я и есть Он». И от этого она побежала в город и сказала, «Пойдите, посмотрите на человека, который сказал мне то, что я сделала. Не сам ли Мессия это?» Если это было знамением Мессии вчера, а он тот же сегодня, оно то же самое сегодня. Сейчас, вновь прибывшие, вы верите этому? Вот это вам, в очереди здесь. Теперь для тех, кто там, одно писание, чтобы у вас было на чем стоять. Кто верит, что он сейчас первосвященник, которого можно коснуться чувством нашей немощи? Мы все...
I've been over the world times praying for the sick and things. I might have met him somewhere, seen him or something, I don't know. But anyhow, I know nothing about him. That's true. Is that right, sir? Just so the people know. Now, the man's standing here for some cause. Now, where is that fellow that's a hunter? Efferson? All right. I just want him to see it. Where is that? Where's Busty Rogers? That is, all right. I hear him. Busty, you know me. Mr. Epperson, you know. Is that right, Epperson? You know me. We hunted together up in Colorado. I'm a man. Suffering from a nervous condition.
Вот какова его проблема. Из-за нее у вас простатит. Это верно. Встаете по ночам и все такое. Вы из Огайо, и вы принадлежите к церкви брата Салливана, или посещаете ее. Я вижу рядом брата Салливана. Вы приехали с киддами. Вот с кем вы приехали. Это верно? Хорошо. Сейчас вы чувствуете себя по-другому. Это покинуло вас. Теперь вы можете ехать домой. Ваша вера исцеляет вас сейчас. Благословит вас Бог.
Now, do you believe? Now, I don't know you, mister. Your face looks familiar to me.
Но в отношении того, знаю ли я вас, Бог на небесах знает, что мне ничего не известно о вас. Я не знаю, что с вами не в порядке, и способа узнать, что с вами, у меня нет. Вы просто человек, который стоит там. И у вас есть молитвенная карточка, на ней есть номер. Вы просто... Сын дал вам эту карточку, и вас просто позвали сюда, в молитвенную очередь. Сейчас давайте посмотрим, как это прояснится. Понимаете, один тот раз и тяжелее. Тот один раз отнял у меня больше, чем все время, пока я проповедовал этим утром. Нечто уходит, понимаете, нечто уходит. Молодой человек, вы в действительности здесь не за себя. Вы здесь за кого-то другого. И это ребенок. Ребенок не здесь. Он в какой-то равнинной местности. Канзас. У него какие-то приступы, похожие на эпилепсию. Эпилепсия. Вот что это такое. Ребенок затемнен. У вас есть какая-то связь, или вы со стрикерсами? Не женились ли вы на сестрах, или что-то в этом роде? Это верно. Вы верите? Тогда у него больше не будет приступов, если вы верите всем сердцем. Как вы верили, так и будет с ребенком. Молится за тетю, у которой рак. Вон там. Вы верите всем своим сердцем? Там, сзади. Что вы... Да, да. Я не знаю вас. Я ни разу в своей жизни вас не видел. Но когда вы услышали, как я что-то говорил тому человеку о том, что он думал о родственнике, это коснулось вас. Теперь, вы верите всем сердцем?
But she touched that high priest. You see, Busty? You see, sir? She touched Christ. Christ comes around and tells me what she was wanting. Now she gets what she asked for.
Amen.
A woman. I don't know this woman. She's a stranger to me. Is that right? We're strangers. I've never seen her in my life as I know of. But God knows her. If God can tell me something about you like you did the woman at the well, reveal something that's in your heart. Will you accept it and believe that it couldn't be me?
Чего она сейчас коснулась? Я бы хотел, чтобы некоторые из вас сказали мне, чего коснулась та женщина. Так, это два или сколько это? Уже было три? Два? Два. Хорошо. Хорошо. Над женщиной тень смерти. Над ней темная тень. которая из-за того, что у нее рак. Это правильно. Доктор говорит вам, что это рак лимфатической железы. Если это верно, поднимите руку. Вы издалека, из Айовы. Вы верите? У вас или сын — это внук. И вот у него что-то не в порядке с глазами. Вы молитесь за него. Вы верите, что Бог может мне сказать, кто вы? Мисс Макки. Возвращайтесь тогда домой и будьте здоровы. Иисус Христос делает...
Reverence, just a moment. I'm looking right at a colored woman sitting way back here in the back. And that light that you see on that picture is hanging over that woman sitting way back there.
Этот свет, который вы видите на той фотографии, сейчас висит над той женщиной, которая сидит вон там сзади. Верьте, верьте, что я его пророк, сестра. Вы молитесь за своего мужа, который на грани смерти. В больнице ветеранов. Это так говорит Господь. Верьте сейчас всем сердцем. Он поправится.
I'm another man, but she's a believer on Jesus Christ like the woman was, and I'm a believer in his servant, and the same spirit working in this day. Christ is not dead, he's alive. I never seen her nor in my life. Now, see, you don't have to have a prayer card to be here. You just have faith in God. Isn't that right? I know that woman there, but I know what she's praying for. That knee. You believe it down south. If you believe with all your heart, she'll get well. What about you? We're strangers to one another. You're just a young man. I never seen you in my life. You believe that God can tell me what your trouble is? If he will it help you?
Чего она коснулась? Итак, вон там. Просто продолжайте верить. Понимаете? Автомобильная авария. Вы откуда-то с севера. Вы откуда-то из-под Бетфорда, Индиана. Это правда. Это правда? Вы верите тогда, что ваша шея будет в порядке? Как вы верите, так вам и будет. Возвращайтесь домой, воздайте Богу хвалу.
Intestinal troubles. You're really from California. That's right. You believe God knows who you are, Mr. Murray? Okay. It's over now. Return to your home, believing with all your heart. Are we strangers to one another? I don't know you and you don't know me. We're strangers, is that right? If God will reveal to me something about you, will you believe me to be his prophet? Will the rest of you believe? It's getting me real, real weak now, see? Just believe now. I'm just, anointing is here, you know that, don't you? You're aware that it's here. The Holy Spirit's here now. If you can, I'm getting so weak I can't hardly see you out there anymore, see? You know, if one case made Jesus get weak, what will separate you? Case the shirt we've had here through the audience. Five or six or seven out here on the platform, three or four or five out in there. They just got me to a place I can't hardly see no more. Looks like a whole crowd just getting milky like. If you'd only realize that's denseness of the Holy Spirit moving in. That's that light there.
covering over the building. See, it's bringing you into a cluster, into a place. Now, bend this woman standing here. To you in the prayer line now. If God will reveal, here I hold my hands up. I've never seen the woman. Know nothing about her. If God will reveal exactly that, what she's done or what she is or something other about her, will all of you believe then that God does that? Will you believe it? Can you accept? Will you believe that you'll live that? Can you? Of course, I know your trouble. I know your trouble. Yours, it's not his. You see, God reveals those things. But if you just believe, I'll come through and lay hands on you because I'm getting real, real weak. And I know in a little bit, well, I couldn't see no more. See, now, you believe with all your heart. Now, remember, it is not me. Anyone knows that. It's the Holy Spirit. Now, if I can just catch the woman's spirit, that's the same thing Jesus did, trying to catch her spirit. He said, bring me a drink. Here's a man and a woman, just like it was there. You're a young woman, a lot younger than I. Now, perhaps maybe this woman is younger than Jesus. He's about 33 years old. And probably she wasn't 18 or 20, just a young woman. And she couldn't hardly know what to say, but when he talked to her, he said, bring me a drink. Now the father had sent him up to Samaria. He was on his road to Jericho, but he went around Samaria. That's up over the mountain. Why did he do that? He said he had need to go by. Father sent him there. Well, he just come and sat down and sent the disciples in town to get something to eat. And this beautiful young woman come out to get water, and the father must have said, I'm calling to her. He said, woman, bring me a drink. And the conversation started. Now, same thing here. Did you put your hand on my shoulder? On you? Nothing. God in heaven knows something touched me then. I thought it was Billy telling me to leave. My hands, God knows that's true. Something touched me like that. I thought it was Billy telling me to get going. See, when you get like this, you don't hardly know, you don't know when to stop or what to do. See, you're just almost beside yourself. What was I talking about? The woman at the well. And then after he found where her trouble was, and he said, go get your husband. She said, I have none. And he told her that she had five. Then she said, I perceive that you're a prophet. I know when a Messiah cometh, he'll tell us these things. Now, would that be the same Messiah today if I could tell you something? Something's wrong. If God doesn't help you, you're going to die. You got cancer. Now, you believe God can tell me where that cancer is? It's in the womb.
Oh, thank you.
You believe God knows who you are?
Yes.
You believe God knows where you come from? You're from Illinois. Your name is Miss Johnson. Return back and live. Jesus Christ.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
You believe with all your heart?
Yes, Lord.
Let her live.
Oh, thank you.
Father God, I lay my hands, my body unworthy. utterly corrupted.
О Боже, этот молодой человек сражается в добром поединке веры, находясь в присутствии Иеговы Ире, усмотренной Богом жертвой. Пусть сила, которая подняла из могилы Иисуса, коснется его сейчас, дарует ему желание его сердца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь Иисус, я возлагаю руку на мою сестру. Во имя Иисуса пусть эти глаза исцелятся. Пусть ее немощь покинет ее тело. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Наш Небесный Отец, это моя сестра Кид. Я молю, дорогой Отец, чтобы Ты ей дал силу в ее преклонном возрасте, как Ты сделал с Ноэминью. Господь, пусть она по-прежнему будет использована для Твоей славы. Даруй это, Отец, через имя Иисуса Христа. И для брата Кидда, Господь, которого поражала смерть, но жизнь вернула его назад. Боже, я молю, чтобы Ты сохранил его крепким. Он уже давно пересек границу отведенного ему времени. Но Ты — Бог, и Ты совершаешь это ради славы Твоей, как Ты пообещал мне в больнице. Теперь даруй ему силу во свидетельство. Пусть его свидетельство пронесется по всему штату Огайо, по всему миру.
I'll take him at his word.